belle story. Веселые истории.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вязальные истории». Это авторский проект магазина пряжи «Айнитки». Здесь мы обсуждаем вязание, узнаем что-то новое и, конечно, рассказываем свои вязальные истории. Меня зовут Анастасия, рядом со мной Ксения.
Всем добрый день!
И в этом пилотном выпуске мы хотим поговорить о том, какие существуют мифы и стереотипы о вязании, кто такая современная вязальщица и почему это хобби сейчас так актуально. Ну, давайте начнем.
Давайте.
Ксюш, ну как ты думаешь, какие главные стереотипы существуют в обществе о вязании?
Ну, наверное, первым на ум приходит стереотип, который мы достаточно часто слышим от людей, которые не вяжут вообще. Они говорят: да ну фу, вяжут бабушки только. Ты ж не бабушка, что тебе заняться нечем? Вот достаточно часто такой стереотип слышим.
Да, это правда.
Ну, на мой взгляд, так мыслят только те, кто реально не проникают в сферу вязания, не увлекаются этим, вообще никак не взаимодействуют с вязанием и чужды этой темы, поэтому для них вот такой стереотип.
Давай подумаем, откуда пришел этот стереотип. То есть то, что вяжут бабушки, это, ну, это правда. И наши бабушки многие вязали, и сейчас люди, которых по возрасту можно отнести к бабушкам, ну, это прекрасно. Но почему люди думают, что молодые девушки, что зрелые женщины, что они не занимаются этим хобби?
Я полагаю, что такой стереотип рождается от того, что у людей пожилого возраста гораздо больше времени свободного, с выходом на пенсию, с более спокойной, размеренной жизнью появляется желание созидать, творить, использовать свою внутреннюю энергию для создания каких-то изделий. И вот в этот момент как раз появляется, ну, просто какое-то накопленное такое желание заботиться о своих близких. И через вязание как раз это лучший способ передать любовь, заботу о детях, о внуках и при этом занять свое свободное время, появившееся вот именно...
Наверное, по этой же причине и мамы в декрете молодые тоже начинают вязать, потому что у них в какой-то момент появляется какое-то свободное время, и им хочется создать что-то такое вот милое, приятное, своими руками, занять себя, увидеть результат своего труда. Ты вязала в декрете, когда была?
Ну, я хочу сказать, что мой путь как раз вязальный более такой плотный и более серьезный скачок в плане вязальных навыков произошел как раз во время первого декрета. Начала вязать я с детства, то есть первые там свои петельки, первые изделия были связаны под руководством мамы, когда я была совсем еще там 9-10 лет. Ну, для меня, мне кажется, сейчас это ребенок маленький еще. Вот. А уже прям скачок в развитии, в вязании у меня произошел, когда я была с первым ребенком в декрете, и именно тогда у меня появилось, ну, просто дикое желание создавать изделия для своего малыша, укутать его не только там своими объятиями, но и своими связанными с душой, связанными вот с большой любовью, изделиями. Поэтому да, в декрете, конечно, это не совсем происходит от того, что у тебя слишком много свободного времени.
Ну да,
в декрете времени свободного нет. Но вот как и у беременных вот это гнездование, так же и при рождении ребенка появляется, ну, непреодолимое желание заботиться о нем, передавать эту заботу через вот что-то.
Мне кажется, я могу немножко понять, потому что у меня детей нет, но я в детстве, как и все, играла с куклами, у меня была Барби, и первые мои шаги в вязании, это было вязание крючком, были как раз, когда я создавала одежду и аксессуары для Барби. У меня есть прям фотографии, целая фотосессия, как я устроила модный показ. У Барби такая сумочка, вязаная крючком. Причем мама говорит, что я у нее практически ничего не спрашивала, все сама. В садике мне подсказывала. Mm-hmm. Прекрасная педагог у нас была. Она даже однажды отдала мне свой крючок, потому что я принесла свой в садик, и она им повязала, и случайно его сломала. Он был очень хрупкий, простой. И я очень расстроилась. На следующий день она принесла мне свой, подарила. Там был золотой такой наконечник, колпачок. Такой тоненький крючок, не знаю, наверное, двойка. И вот этот момент, когда девочка играет с куклами, хочется создавать вещи, хочется видеть образы и такую заботу тоже проявлять. он у меня тоже был в самом детстве.
По детству, когда я вязала, я помню свои первые изделия, у меня был больше интерес к процессу. То есть там не было мысли о результатах, что я вот возьму сейчас и свяжу для себя какое-то изделие. Мне нравилось перебирать петли, я училась вязать тоже сначала крючком. Мне кажется, все с крючка начинают.
Наверное,
а потом
да.
Уже училась вязать на спицах, спицами мне понравилось вязать больше. И как таковых изделий из детства я не помню, что вот я от начала до конца связала изделия. Но я помню полотно, помню процессы. То есть мне нравилось просто вот движение рук, состояние.
И мешочек, когда у тебя есть мешочек, а там все лежит, разные моточки.
У меня
моточки,
корзиночка была.
Да, у меня был мешочек, и мулине там лежало, и вот спицы, крючок, и ты потом вытряхиваешь вечером и начинаешь, чем я сегодня буду вязать, что
это
я буду вязать.
Магия, да, рукодельная,
да,
происходит.
Свой такой уголок. И я помню, что еще меня манили и до сих пор манят, или манят, манят, наверное, чехлы. То есть первый свой чехол я связала для пейджера. У кого тоже был пейджер, обязательно дайте нам знать. То есть это было очень давно, я была в первом классе, папа мне дал свой пейджер. И меня не устраивало, что мне неудобно его носить, что мне жалко было его поцарапать. Поэтому я связала такой серенький, по-моему, спицами чехол. То есть там снаружи были только изнаночные петли. Маленькая такая ручка, сверху прилепила утюгом персик какой-то такой, ну знаешь,
наклейку.
Наклейка, да. И очень довольна, очень гордая ходила. Сколько вот прошло лет? 20, больше 20, я связала чехол для пауэрбэнка, для бутылки, для телефона, два чехла связала. Получается, это все зародилось вот тогда, в детстве, с пейджером.
Вязание мелких аксессуаров, оно тоже такое классное, потому что от начала проекта до завершения проходит немного времени, ты достаточно быстро получаешь результат, нет каких-то сложностей там определенных там с той же посадкой на фигуру, например.
Ну, да.
И всегда проще начать что-то такое вот мелкое и на этом тренироваться.
И получить дофамин и такую, да, положительную эмоцию, что я сделала, я смогла, я вижу свой результат.
Вязальные истории.
Мне, человеку, которому 29 лет, и я особо не вязала раньше. У меня были связаны одни носки, я их подарила, связаны вторые носки себе. Это было в 15-м или 16-м году. Был начат условный свитер какой-то пятнами, с кружочками, типа дизайнерской задумки. И все. На этом никакого вязания у меня не было в жизни.
До прихода.
До прихода, да. То есть, когда я пришла сюда работать, я очень сильно окунулась в вязание. И мне приятно стало, что вокруг меня много молодых девушек и молодых людей, которые тоже вяжут, им это интересно. И я задумалась, почему так актуально вязание, почему люди выбирают связать себе изделие, ну, заморочиться, можно так сказать, выбрать пряжу, узнать, как там связать тот же самый свитер, рассчитать его на себя, связать образец, все эти шаги сделать, потом собственно его связать, провести ВТО, постирать его и получить вот это изделие. Почему они это делают, а не идут в магазин и не покупают готовое?
Ну и каким открытие твое было? Почему они это делают?
Ну я для себя это объясняю, почему я это не делаю. Потому что в магазине, допустим, шапки. В магазине всегда в шапке будет акрил. Практически всегда. Если в шапке не будет акрила, то она будет для меня некрасивая или неудобная, или не того цвета. Или она будет стоить столько, что я подумаю три раза и свяжу ее себе
сама. И куплю лучше на эти деньги,
да,
пуховик.
То есть вот эти факторы: цвет, фасон, чтобы он тебе шел, состав, чтобы он был приятный и подходил под погоду, и цена. Четыре фактора. Очень сложно, чтобы они все разом совпали. Раньше для меня покупка шапки было, это было ужасное мучение.
Целое
я заказывала
дело
в интернете, да, мерила очень много. Выбирала всегда самую подходящую, но она мне вот 100% не нравилась. А сейчас, вот за эти два года, полтора, я уже связала, наверное, 10 шапок и себе, и своим близким. И я точно могу сказать, что я выберу тот фасон, ту макушку, то количество отворотов, как мне нравится.
Совпадет все.
Совпадет все. И цвет. И я решу,
состав,
будет ли она теплая, да, или супер теплая, или легкая на весну, или вообще декоративная. У меня есть шапочка, которую можно в помещении носить. И для меня это такой ключевой момент. То есть я решаю сама, что я ношу, потому что я это создаю. Я не прихожу в магазин, не выбираю из того, что есть, из того, что кто-то где-то придумал, решил, что вот покупатели это будут носить, а создаю это своими руками. Мне кажется, это прикольно.
Но в этом же разрезе, конечно, причина того, что люди сейчас вяжут, на мой взгляд, огромная причина еще в том, что есть желание самовыражения, да, создание уникального образа, подбор аксессуаров, подбор вообще внешнего лука, внешнего образа. Все это как раз отлично накладывается на умение его своими руками создавать. Потому что одно дело ходить по магазинам, и действительно, если мы хотим выглядеть дорого, если мы при этом хотим чувствовать себя комфортно, нам придется ходить по магазинам, где высокая стоимость на изделие, и
не факт, что оно тебе подойдет 100%.
Может такое случиться, да, что хочется одного, а в итоге тебе из 5 вариантов придется выбирать наименьшее зло, да, скажем так. Вот. И когда мы сами вяжем, все-таки возможность создать именно то, что ты хочешь, и при этом это будет индивидуальное изделие, подобрано для тебя полностью, как вот хочется. Учтены все-все-все варианты, которые только возможно предусмотреть. Такое возможно только, когда это ручной труд и индивидуальный подход. Конечно, это дарит нам больше уверенности, комплиментов. Мы сами начинаем светиться изнутри, создавая красивые изделия. Мы себе нравимся в зеркале. Это очень хорошо восполняет женский ресурс. И
не только, кстати,
окружающие
женский.
Видят это нас ведь... да, вот через это творчество и видят нашу энергию, заряженность. Это тоже важно. Конечно, сейчас...
Ты сказала про женский ресурс, да. Но я считаю, что это тоже стереотип о вязании, что вяжут только только женщины, наоборот. А на самом деле мужчины тоже. Их, конечно, немного, совсем их мало. Но даже у нас в коллективе есть вяжущие мужчины. И в интернете есть блогеры, которые вяжут и за рубежом, и у нас. И в целом, давайте вспоминать, что в индустрии пошива одежды и вот модельеров это все изначально были мужчины, и мужчины вязали.
А вообще вяжут. История появления этого вида рукоделия, мужчины ведь вязание придумали, ты знала про это? Пошло первоначально это от плетения сетей для рыбной ловли.
Угу.
Этот принцип завязывания узелков с помощью там, катушки, ниток, постепенно они стали применять и на производство каких-то одежд защитных, да, там, от ветра, от холода. И только после начала появляться именно пряжа для одежды, и вязать стали женщины.
Но у тебя папа, ты сказала, что
да,
начал вязать папа.
В моей семье история подтвердилась в плане того, что вязание в нашу семью изначально пришло от папы. Ну, даже не в нашу семью, а в мою жизнь именно. Мама вязала с детства, тоже всегда вязала, но, как многие в те времена, вязали от необходимости, от того, что нечего носить, от того, что холодно, хочется хоть как-то разнообразить свой внешний вид. В магазинах все слишком однообразное, все серое, одинаковое. Mm-hmm. И дефицит рождал в женщинах того времени необходимость хоть как-то свой образ подчеркнуть. Она вязала только небольшие аксессуары. Носочки, рукавички, ну, что-то, шарф какой-то, то есть такое все простое.
А папа что вязал?
А папа притащил из какой-то командировки вязальную машину Нева 5, прикрепил ее на подоконник, добыл где-то ирис в огромных пасмах, килограммовыми пасмами раньше продавалась хлопковая
такая,
пряжа.
Да.
Ирис, это, да, тоненькая хлопковая мерсеризованная ниточка. Она и сейчас есть. Обычно ее используют для вязания крючком. Так вот, папа вязал на машинке из этого ириса, и я помню первое изделие, которое мне запомнилось. Возможно, оно было не первое, что папа вязал, но мне было тогда лет 8-9. Он связал мне платье белого цвета из этого ириса. Очень красивое платье. Я его заносила просто до дырок. Мама крючком обвязала края. Просто невероятно. Из детства у меня воспоминания вот этой
почему?
Изделие.
Как вот к нему пришла эта идея взять машинку притащить домой, связать платье. Откуда
надо,
он знал?
Надо, кстати, спросить. Ну, папа у меня вообще очень творческий человек. Он по своему призванию всегда хотел творить, создавать. Так по истории сложилось, что он вынужден был учиться не там, где хотел, как тогда все это происходило. Он по образованию педиатр, но всю жизнь мечтал что-то создавать руками. И сейчас, когда появилась у него, наконец, возможность не работать в сфере медицины, он выбрал краснодеревщиком быть. Он у меня производит мебель, работает с деревом, причем и резьбой занимается, и разными техниками обработки дерева. Видимо, в нем всегда вот эта жилка и желание творить, создавать изделия своими руками на тот момент реализовывалось вот в вязании. По ночам он сменный работал на скорой помощи и вот еще выкраивал время. И именно вязание было для него тоже снятием стресса, определенный такой медитативный процесс. Даже вязание на машинке, да, вот это вот монотонное жужжание каретки, ты сюда прокатил, туда прокатил, ниточку протянул, положил. Ну, плюс у многих мужчин, да, склад ума, что вот циферки считать, для него вот это было тоже прям такое
отдушин. То есть вязальная машина все-таки это машина.
Да.
Мужчины и машины, это да, такое хорошее связь. Вот.
Мужчины в моей семье продолжают папину традицию. У меня с удовольствием вяжет старший сын. Он научился вязать спицами, он вяжет, может связать носочки, связал уже на своем веку 2 снуда небольших и вязал варежки для влюбленных. Это такая варежка, в которую можно засунуть руки с двух сторон. Есть 2 резинки и как бы такой мешочек объединяющий. Угу. И держаться за руки, идти внутри одной варежки. У тебя не варежка за варежку ты держишь, а ладошка к ладошке.
Это очень мило. Это слишком мило.
Это очень мило. Он вязал сначала для друга, дарил другу, у которого была девушка на день рождения. Вот, а потом он вязал, ну, для своей девушки. Вот они ходят за ручку. Прямо это так.
Кстати, Ксюша сейчас вяжет, и мы надеемся, что вы тоже вяжете, пока слушаете наш подкаст.
Вязальные истории.
Есть стереотип, что вязание или хендмейд любой, это как бы для бедных. Ну, то есть это для тех, у кого нет средств для покупки красивых вещей в магазинах, как все делают, и им приходится что-то там выкручиваться, что-то придумывать, дома находить. И как будто бы это смотрится не так красиво, может быть, не так стильно. Некоторые говорят, что это видно, что это самовязка какая-то. Однажды такое слово прям я услышала. Мне кажется, это вообще очень актуально, потому что сейчас, если посмотреть на журналы, в которых есть такие модели современные, актуальные, с базовыми свитерами, аксессуарами, которые смотрятся очень стильно. И люди, которые действительно научились, которые могут по журналу связать такое изделие, у них это получается, или по совместнику, или по какому-то мастер-классу, это не выглядит как простой хендмейд, то есть это выглядит как достойное, красивое изделие. Порой даже не скажешь, что человек это связал сам, своими руками или на машинке. Недаром есть такой фабричный край, имитация фабричного края, да, когда мы закрываем изделие. И люди создают достойные, очень достойные изделия.
Я согласна со стереотипом этим, вязание для бедных. Этот стереотип в России вообще очень откликается. Помню советское прошлое, когда вязали реально от того, что нечего носить, от бедности. Вязали из распуска каких-то старых изделий, колготок, что только не использовали в вязании. И действительно, это выглядело в то время как, ну, надета на тебе вещь, ты, если не можешь ее купить, ты сам связал, значит, ты беден. Сейчас это абсолютно по-другому. Сейчас люди вяжут совершенно не от того, что им нечего носить, а от того, что им хочется создавать. Даже если ты вяжешь изделия из недорогой пряжи, но ты умеешь красиво вязать, качественно, умеешь правильно подобрать под пряжу узоры, умеешь вязать ровно, аккуратно. Владеешь разными навыками, добавляя детали и
строневые крейки тоже.
Да, улучшая посадку изделия. Оно будет выглядеть дорого и будет свидетельством твоих навыков, и наоборот, будет подчеркивать стиль, более высокий уровень внешнего вида. И сейчас есть те, кто вяжут по старинке из непонятно чего, из каких-то миксов, из старых пряж. И вот в этом случае, конечно, сложно добиться внешнего вида дорогого, роскошного изделия, как из бутика, если отрицать, да, современные конструкции, современные инструменты, появившиеся какие-то интересные навыки и детали в вязании, которые как раз уровень изделия поднимают, да, до вида изделия, как будто из бутика. Поэтому сейчас тоже есть те, кто портят вязание свой внешний вид. Но сейчас все меньше и меньше таких, потому что популярность вязания растет, потому что много появляется
обучающего
материала, да, люди все больше приобретают навыков. И я вот по себе даже могу сказать, что если раньше я училась вязать, ну вот пока в декрете была, я училась вязать по журналам российским, Верена, Сабрина, там, думаю, что многие, кто помнит то время, помнят эти журналы. Там модели были совершенно все однотипные, все квадрат перед, квадрат спинка, квадрат рукав, квадрат второй рукав, все это собрал, никакой речи о там посадке идеальной, например, по фигуре, никакой речи о вязании на круговых спицах.
Может, мода такая была раньше?
Во-первых, мода оверсайз такая была, во-вторых, квадратный. Это было все слишком упрощенно, скажем так. Сейчас идет тенденция на усиление эффекта от изделия за счет навыков вязания. Вязальщицы. И вот ты тоже об этом упомянула, что в России лучшим комплиментом для вязальщицы будет: «Ой, ты что, это сама связала? Выглядит, как будто ты купила».
Да, это вообще очень приятно
услышать. Это, с одной стороны, очень приятно услышать. С другой стороны, это разница с трендом на вязание в Европе, например. И когда мы рассматриваем модели журналов европейских, мы видим, что у них, наоборот, подчеркивается хендмейд, ручное вязание, такая даже легкая небрежность, как бы. То есть
как
должно
будто бы совсем
быть,
новичок
наоборот,
или подросток,
видно, да, что ты сам связал. И там уже никто не переживает, что кривые петельки или где-то перекос какой-то, или где-то какой-то в изделии изъян присутствует. Это, наоборот, выпячивается, это, наоборот, показывается как признак хендмейда. А в наших головах вот мы пытаемся повторить фабричные изделия, да, даже тот же курс по японскому плечу. Самая модная форма, мы вот ее изо всех сил пытаемся повторить, чтобы изделие было, как будто мы его купили, его связали на фабрике, а не сам я руками связал. Разве это не от бедности вязания?
Мне
это же,
кажется,
опять же, всё про то же.
Это, да, мне кажется, это все равно разные стили мышления и разные вообще стили в одежде. То есть сейчас я замечаю тоже небрежность в стиле моих, допустим, сверстников, и то, что я вижу в интернете, в намодных показах. Тот же тихая роскошь, когда совсем богатые люди, то есть у которых огромное состояние, больше не покупают себе яркие брендовые вещи, на которых и бренд виден, и понятно, что это за вещь, тем самым как бы демонстрируя свое богатство. А наоборот, они выбирают какие-то простые брюки, треники, не знаю, какие-то кофточки на молнии, тоненькие, кашемировые, что-то такое, как будто бы простое, но потом начинаешь искать в интернете эту вещь, оказывается там, что одна водолазка стоит, не знаю, несколько тысяч долларов. Они это не выпячивают.
Сейчас вообще такой тренд, да, что люди, у которых мало денег, изо всех сил стараются выглядеть
скрыть
дорого и скрыть, да, свою несостоятельность, это в голове все сидит. А люди, у которых, наоборот, очень много денег, максимально стараются подчеркнуть то, что для них самих важно. Спокойное, расслабленное состояние, комфортная одежда, да, входит все равно в моду такой...
Тренд на расслабленность, на комфорт?
Да. Тренд подчеркнуть именно, что для тебя важно не цвет, не какие-то там блеск, не вычурность, не во все, во весь перед там надпись какая-нибудь, а ты ценишь комфорт, ты ценишь натуральные составы, ты ценишь материалы, из которых это сделано, и в простоте как раз шик.
Ты, кстати, сказала про свитер бабушки, который там с петельками. Вот если бы у меня была сейчас бабушка, которая могла бы мне связать свитер, допустим, спросила бы, какой цвет я хочу, и мы бы вместе выбрали пряжу, и он был бы связан не идеально, я бы с удовольствием его носила и везде бы носила с гордостью, потому что, ну, это такое проявление заботы, и это так приятно носить, когда тебе что-то связали, родной человек тебе это связал. Для,
ну, конечно,
меня в стиле
совсем про другое,
нет,
да,
никакой, да, проблемы, чтобы на мне было изделие, которое видно, что ты хендмейд, но наоборот здорово, что это видно. То есть видно, что у меня есть человек, который обо мне позаботился, который меня любит, так заморочился, что вот связал мне целый свитер. Ксюша упала бобинка. И, кстати, если мы говорим про причины, почему вязание так актуально, я считаю, что медитативность этого процесса, то, как это успокаивает, порой, я сейчас знаю, что многие, у многих в голове всплывает картинка безумной вязальщицы, у которой запутался моток, не найти концов, там петли слетели, расчеты непонятные. Мы это все оставляем за порогом и представляем вязание, допустим, гладью по кругу. Вот шапочка, снуд, тело джемпера, даже платочек какой-нибудь, шарф. Туда-сюда вяжешь, петелька за петелькой. Это научно доказано, что повторение одного и того же действия в какой-то момент тебя в такой определенный транс вводит, то есть что есть медитация, когда мозг немного отключается, и в наше такое время, когда огромный поток информации, огромные потоки информации со всех сторон входят к нам в голову, очень важно иметь возможность отключиться и не рефлексировать, не думать над чем-то, а просто вот быть в моменте. Вот у меня руки, в них спицы, петелька на петельку, лицевая, изнаночная.
Ритм такой, да. Вот, да, дыхание стабилизируется, ритм. Мысли действительно становятся медленными, ты заземляешься, замедляешься в этом процессе. Но здесь поддержу тебя, это однозначно причины, почему люди вяжут. Я бы назвала две основных причины таких. Кто-то вяжет ради того, чтобы создать изделие и нацелен на результат. Для него не важен процесс. Обычно такие люди говорят, ой, да я на любых спицах свяжу, мне не важен инструмент, или я из любой пряжи могу вязать, мне не важно, какая пряжа. А вторая часть людей вяжет ради процесса. Именно получая удовольствие от движения рук, от перебирания петелек, от скольжения приятной пряжи по пальцу, для них гораздо больше важен материал, с которым они взаимодействуют, чем тот результат, который у них получится. Знаю не одну такую вязальщицу, кто приходит и покупает пряжу на бесконечный шарф, например. Вот готовы вязать 3-метровый шарф, пока вот не закончится пряжа. А одна даже приходила, говорила, ой, я вот люблю ниточку потоньше. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, потому что подольше я ее вяжу. Вот она мне не кончается и не кончается.
Ну, кстати, ты меня спрашивала, я вяжу вторую пару перчаток подряд, что я там колупаюсь. Не устала ли я на 2,25? Нет, я поняла, что мне наоборот нравится, что процесс... Как объяснить? Я вязала перчатки маме на тоненькой ниточке шнурковой спицами 2,25. Это тонкие спицы. То есть еще тоньше, это 2,5. Это практически самые тонкие спицы. И как будто бы люди говорят, на зубочистках там колупаешься, что-то там себе петельки перебираешь. Но то, сколько сил, действительно, да, ты много сил прилагаешь, чтобы вывязать один палец, какой-нибудь этап. И это занимает больше времени, чем если бы там это были какие-то четверки, это заняло бы пару минут. Но мне нравится, что в итоге я получаю такое изделие, которое создано кропотливым трудом. И я вижу, что оно того стоит, потому что выглядят такие перчатки, как будто в магазине я их купила. То есть резинка один на один, такие стильные.
Вообще,
я люблю колупаться.
Если говорить про Настю, вот она скромничает. Но на самом деле, когда ты пришла к нам и только начинала вязать, было заметно, сколько у тебя еще впереди всего. С какой смелостью ты окунаешься в изделие, берешься и начинаешь, и делаешь. Ну, не пошло, ну, распустила, не страшно, попробовала еще раз. А, ну, еще раз не пошло, снова распустила. И не бросаешь, ты ведь ни одно изделие я практически не бросила.
Кроме шарфа того.
Шарф, я так поняла, сейчас в распуске.
Он будет завяжешь, кардиганом.
Когда
просто потому, что придёт... я шарфы не люблю, я это поняла.
Да.
Не потому,
а
что
то, что ты берешь и начинаешь, например, первые свои носки вязать, вообще
мыска.
Незнакомым способом мыска. Для себя, способом Magic Loop, на спицах тонюсеньких, из тоненькой четырех нитки, от мыска, да, способом, который даже не все носочные маньячки владеют, да. Я к чему все это говорю? Что вязание нас очень окрыляет, оно очень сильно поднимает нашу самооценку. Когда мы себе ставим сложную задачу, и мы с ней справляемся, когда мы заканчиваем вязать изделие, прячем последние кончики, идем его стирать. Или когда мы его дарим кому-то из близких,
это
получая комплименты, настолько взлетает самооценка. Я могу, я научилась, я достигла результата, я сама, я справилась. И это вообще просто ни с чем не сравнимо. Как, не знаю, марафон пробежать какой-то ведь, да, вот правда. Потому что некоторые изделия реально на каких-нибудь тонюсеньких спицах, это действительно целый марафон. Когда ты посчитаешь, сколько у тебя в перчатках на спицах 2-25 петелек в каждом ряду во всех перчатках.
Несколько.
Несколько тысяч, да, десятков тысяч. Ты подумаешь, да, об этом задумаешься и, ну,
а когда еще во время, да, когда еще во время вязания какие-то сложности возникают, допустим, что-нибудь с ниточкой, какое-нибудь утолщение или утоньшение, приходится обрезать, прятать кончики, искать, как соединить два конца, чтобы это было незаметно. Или какой-то пропуск петли, какая-то ошибка, ее приходится исправлять. Я помню, когда вязала маме вот этот вот капюшон-шарф, который так и не вышел. Она его носит, но он недоделан, его нужно переделывать. И я же тогда перевязывала углы у этого капюшона, потому что уж слишком они торчали. И это было спустя, наверное, ну, месяцев 7, когда я пришла в магазин. И если 7 месяцев назад я что-то вязала, у меня падала петелька, я приходила, говорила, пожалуйста, помогите, у меня бактус сейчас весь распустится.
Ты тогда еще иногда говорила бигус.
Я еще путала бактус с бигусом. Не понимала, чем отличается реглан от регелина. Говорила, намотайте мне, пожалуйста, реглан 3 метра.
Я буду вязать свитер регелином, да.
Да, то, когда вот прошли эти 7 месяцев, я чему-то научилась, я вижу, что меня не устраивает этот угол. И я распускаю спокойно весь угол, понимаю, как мне нужно поднять петли, буквально вот поднять петли крючком вручную, все поднимаю, сколько мне нужно, а лишнюю ниточку куда-то прячу.
Как ты себя при этом чувствуешь?
Восхитительно. Как будто в копилке знаний потихонечку появляются всякие разные лайфхаки, методы. Я их запоминаю, они где-то записаны. И вот перед очередным изделием, перед очередной какой-то проблемой, допустим, которая возникает, я вот в этих закромах, в чертогах разума смотрю, так, что у меня есть, что я видела в разных роликах, что я читала в журнале, что я читала в интернете, что мне рассказывали мои коллеги, с которыми я каждый день соприкасаюсь, что я читала в чате вязальном. Кстати, подписывайтесь на наш вязальный чат, вступайте, там очень много единомышленников можно найти. И все, и ты смотришь, выбираешь свои лайфхаки и решаешь проблему. Очень приятно решать проблемы, это удивительно.
Вот вам еще одна причина, почему люди вяжут. Потому что мы всю жизнь учимся, и в вязании никогда не поздно развиваться.
Да,
и никогда невозможно до конца научиться.
Да.
Какими бы навыками ты ни обладал, вокруг обязательно найдется вязальщица, которая или вязальщик, который вяжет круче тебя, у которого есть чему научиться.
И вообще ребенок.
С ума можно сойти, сколько сейчас появляется разных, действительно, вот ты сказала, лайфхаков. Столкнувшись с какой-то трудностью, мы идем искать информацию, преодолев эту трудность. Господи, когда я первый раз связала кетлёвку на горловине.
Ой, она меня еще ждет, я боюсь ее.
Это такое невероятное ощущение. Я наконец-то научилась это делать, и это оказалось все достижимо, это оказалось все можно сделать самостоятельно.
Это правда реально. Мне просто
предстоит, это правда реально. И насколько мое вязание в развитии шагнуло, когда я пришла в Айнитки, тоже это не передать как. С каким счастьем я впитываю новые навыки, с каким удовольствием учусь у других вязальщиц, находясь вот в этой атмосфере постоянно, развиваясь все время в вязании. Это тоже такой невероятный ресурс.
И Ксюша вяжет не глядя, кстати, сейчас. Вот это навык.
Могу вязать и не глядя, но есть какие-то все равно вещи. Например, для меня высшая точка мастерства в вязании — это жаккард. Я могу связать жаккардом небольшие фрагменты изделия, любуюсь, просто наслаждаюсь жаккардовыми изделиями, когда, например, целиком каким-то ритмичным узором там, в несколько цветов вывязаны, затейливые какие-то по схемам, да, невероятные картины прямо на изделии. Вот это для меня следующий уровень. Вот та вершина у меня еще впереди. Я бы хотела связать такой проект, посвятить ему побольше времени, чтобы максимально прокачать этот свой навык с разрезным жаккардом. То есть такая техника, называется она Fair или как-то так вот. Но суть состоит в том, что вы вяжете изделие по кругу с жаккардовым узором, а потом, где нужно, делаете разрезы. Например,
зачем?
По переду, чтобы это был не свитер, а кофточка застегивалась. А-а-а. Край разрезной обрабатывается специальным образом. Также в месте, где... Да, в месте, например, где пришиваются рукава, тоже делаются специальные сначала. Но там важно во время вязания учесть это тоже, сделать укрепленный этот край, чтобы это место не распускалось. Ну, в общем, вот с разрезным жаккардом я еще вообще не взаимодействовала. Это вершина, которая у меня.
Ну, моя вершина — это сейчас закончить свитер регланом, а потом уже я бы хотела связать кардиган. Такой тоже с полочкой или карманами на пуговицах. Мне прям очень хотелось бы. Потому что у меня был такой, когда я устраивалась работать, покупной с акрилом. И я постепенно вообще все эти вещи выбросила, потому что мне начало... Ну, жутко раздражает, когда изделие электризуется, и на нем катышки собираются. И оно выглядит вот прям, ну, не
когда
очень.
Когда ты только начинаешь вязать, и появляются у тебя первые изделия, после этого вот обратно уже шагов не будет. То есть, когда ты поняла, насколько классно связать самостоятельно шапку и носить, насколько ее классно.
Все,
ты до свидания. Прощай, масс-маркет, шапки из акрила больше в твоей жизни не будут появляться.
Я теперь, да, с таким непониманием.
Повышается
смотрю
уровень
людей,
жизни
которые носят
сразу.
Шапки. Которые носят шапки покупные, думаю, ну ее там связать два вечера, почему же вам не связать? Но я понимаю, да, что это не так распространено и многим.
Так вот, даешь не... популяризацию вязания. Вяжите все.
Вяжите шапки.
Вяжите все, вяжите все. Будьте счастливы в своем рукоделии.
Вязальные истории.
Ну что, напоследок предлагаю поговорить об окружении вязальщицы, о том, как относятся окружающие к этому хобби, родные, близкие, друзья, коллеги. Я знаю, например, что у многих в окружении вообще нет людей, которые вяжут. Им непонятно, поэтому вся эта эстетика, вся эта морока, закупки пряжи, спиц, мужья, которые смеются, что ты там опять накупила, твоя пряжа нас выселяет из квартиры, почему набор спиц столько стоит. И в целом люди, не занимающиеся хобби, не занимающиеся каким-то ручным творчеством, не понимают, иногда смеются, какие-то колкости в наш адрес отправляют, мол, вот что ты уже бабушка, уже вяжешь, все осталось тебе кошку посадить на колени, и век твой закончен. Как с этим бороться? Как отвечать таким людям? У тебя было такое? Над тобой смеялись, что ты вот сидишь
в уголочке вяжешь? Во-первых, я хочу сказать, что ты абсолютно права. Такой момент присутствует. И я часто вижу покупательниц, вязальщиц, которые к нам приходят и реально скрывают свое хобби, они
как будто
прячут
бы стесняются
свои
этого.
Покупки, они не находят понимания среди своего окружения. Чаще всего к вязальщице относятся, ну, не то что с негативом, а как бы игнорируя это дело, да, то есть у большинства все-таки ровно все нормально, все хорошо, но...
Ну, без снисхождения.
Ну, вяжешь
какое-то,
и вяжешь, да.
Да, так. Ну, занимайся там своими ниточками.
А многим хочется именно быть оцененными, а многим хочется показать свои навыки, проявить свою заботу, показать,
восхищение,
да, получить комплимент, восхищение. Многим хочется, чтобы человек, который видит изделие, оценил труд, который был вложен в это изделие, там, заметил...
Как это было трудно сделать.
Да, какие-то навыки, например. Заметил бы, ой, какое ровное полотно ты научилась вязать, или ой, ну вот этот свитер у тебя получился прямо невероятно красивым, потому что здесь такой узор сложный. То есть чаще всего вязальщица сталкивается именно с непониманием и с тем, что... А, ну, шарфик связал, да? Ну, ладно. А что, купить же можно было? Что ты на это время тратил?
Не только со стороны мужчин,
да.
А вообще даже коллеги,
да,
и подруги.
Конечно. И культивировать в семье вязание нужно самостоятельно. То есть, вот ты сказала, как с этим бороться. Во-первых, стоит это принять, потому что пока человек не погружен, ему все равно. Для примера, да, муж увлекается рыбалкой, а ты вяжешь. Ну вот какие тебе там мормышки, кембрики, какая разница?
Размер сетки.
сетки.
Сороковка или тридцатка.
Что там, я не знаю, лодка у него или что. А он может с упоением, увлечением несколько часов с друзьями обсуждать эту тему, потому что он горит этим делом. И также мы, вязальщицы, мы горим своим творчеством. Нам кажется, да как так ты не понимаешь, спицы вот такие. Все, не поймет человек, если он в это не погружен. Поэтому бороться с этим бесполезно, стоит принять, понять, да, что все мы разные, все мы разным увлекаемся.
Какая-то страсть у каждого есть.
Да. И главное при этом, на мой взгляд, не испытывать какого-то чувства вины или стеснения, что ты занимаешься каким-то творчеством, а тебя не понимают, и вот это значит, что ты плохой какой-то, или плохо делаешь, или чем-то не тем занят. Поэтому первый этап — это принять то, что не все тебя должны понимать, не все тебя могут оценить. А второй момент — это нужно искать именно общество, которое тебя поймет. Вот в этом плане, конечно, магазин «Ай Нитки» для меня стал, когда я еще была не сотрудником, а покупателем, для меня стал тем островком понимание, когда я могла принести, поделиться, прийти с вопросом. И тем местом, где я разговариваю на одном языке с людьми, которые меня встречают.
Они... И то, что ты делаешь, важно.
То, что я делаю, важно. То, что я делаю, они могут оценить, они могут увидеть мой труд, мои усилия, вложенные в создание изделия. Только вязальщица может понять, как сложно связать что-то действительно сложное. Поэтому так важно найти круг, где вы будете делиться, общаться, обсуждать изделия, обсуждать навыки, обсуждать инструменты, пряжу. Вообще тему, которая вам близка и которая вас зажигает.
Я согласна в этом плане, потому что мы все-таки стайные такие существа, социальные. Человек существует всегда в какой-то группе. У него есть как минимум 5 ближайших людей. Это называется круги Данбара, когда у тебя 5 близких людей, знакомых. Следующий круг, по-моему, там 15 или 30. Ну, то есть вот люди, которых ты можешь назвать, что они твои приятели, друзья. Следующий круг уже совсем большой. И максимальный круг — это когда ты перечисляешь всех, кого ты когда-либо в жизни знала. И вот из ближайшего круга периодически туда входят друзья. Например, в школе это одни люди, самые близкие. Потом ты переходишь в другую среду, университет. Кто-то отваливается, кто-то остается, добавляются новые и так далее по жизни. И из-за того, что нам нужно вот это понимание, из-за того, что мы социальные существа, очень важно окружить себя людьми, которые разделяют твои ценности, разделяют твои хобби. На мой взгляд, наш вязальный чат в Телеграме, который так называется, вязальный чат «Ай Нитки», это оазис. Я такие отзывы даже слышала от наших покупателей, от тех, кто там просто подписан на нас, потому что там можно все, ну, в творческом плане. Мы, конечно, там некую цензуру выстраиваем, но это только для того, чтобы было уютное, теплое место для общения, чтобы каждая вязальщица, будь она начинающей или уверенной, или суперпрофессионалом, могла зайти туда, поделиться своим изделием спокойно и знать, что ее поддержат, восхитятся, причем заслуженно.
Дадут ей совет какой-то,
или
если
вопросы
возник,
зададут.
Сложность
какая-то, да, возникла. И она сможет поделиться своим опытом или узнать опыт других. И это так ценно, это такое теплое чувство, когда ты знаешь, вот я довязывала перчатки, я знаю, вот я сейчас их сфотографирую, выложу в чат, и даже если люди не скажут ничего, они поставят лайк, и я буду знать, что там 50-100 человек посмотрели, и мне приятно, и им приятно. И кого-то, может быть, я вдохновила этим изделием, как меня люди вдохновляют своими выложенными, готовыми изделиями. Я думаю, вот мне тоже так надо.
А главное, они поймут и оценят вложенный тобой труд.
Они поймут, сколько часов я потратила, что когда я говорю, вязала 2 месяца, это не просто пустой звук, это значит почти каждый день, почти каждый вечер, по часу, по два ты сидишь и вяжешь. Самое главное, что у нас есть, это время, и мы вот это время тратим на вязание, и в вязальном чате это как бы наше общее такое дело. То есть мы все тратим свободное время на вязание. Mm. Я бы еще порекомендовала людям, которые сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Допустим, к вам прилетает какая-то колкость, вот вы вяжете там на работе во время перерыва или среди подруг. И оставаться спокойными, оставаться на позитиве и начать задавать вопросы. Ну, это можно разогнать в какую-то шуточную тему, можно серьезно поговорить, потому что за каждым таким комментарием скрывается неуверенность другого человека, страхи другого человека. То есть ему страшно,
где-то,
может быть...
Где-то, может быть, даже зависть, что он
да,
так не умеет
что
делать.
Он не может
и
свои
обесценить
хобби.
Твой труд или твое хобби гораздо проще, чем принять то, что это может заряжать и может быть полезным и классным, и замечательным занятием.
Поэтому, в конце концов, вы придете к тому, что вы просто скажете, ну, ты же видишь, что мне нравится. Мне нравится, я кайфую. Я вон связала шапку себе, мужу, ребенку, подруге. Я дарю всем классные носки. Мне это правда нравится. Хочешь, тебе тоже свяжу?
В незнакомой компании, например, я столкнулась недавно с этим. В компании людей, которых я вижу впервые, ну, я была на одном мероприятии, и мы сидели за столами и разговаривали. Но для меня настолько непривычно сидеть и
без
не
дела.
Вязать. Угу. Сижу и не вяжу, это вообще не про меня. И у меня было с собой вязание, и я спросила у собравшейся аудитории, не будет ли кому-то мешать, если я буду перебирать спицами носочек свой там любимый. Все, наоборот, сказали, да, конечно, да, вяжи. И были так удивлены и проявили к этому внимание. А если бы я сидела и боялась, стеснялась спросить, я бы и не связала, и не носочек, и с людьми не нашла бы дополнительную точку взаимодействия и не показала бы, что вязание — это вообще-то классно.
Мне кажется, да, это в том числе наша ответственность, вот нас, современных вязальщиц, не стесняясь и делая это на публике с незнакомыми людьми и каждый раз кропотливо объясняя, тем самым мы строим такое будущее, что через 15 лет уже не будет такого стереотипа, что вяжут только бабушки. Потому что, условно, ну, в какой-то
вообще
момент
я... Вообще все стереотипы по вязанию разрушатся благодаря
да,
такому...
и это будет прекрасное хобби для всех возрастов и полов.
Кстати, есть даже такой праздник вязания на публике, когда вязальщицы, даже те, которые любят больше вязать в уединении, выходят на улицы. Он проходит летом, по-моему, в начале июня. Ну, когда все выходят в парки, на лавочках, вяжут в общественных местах. И таким образом популяризируя и показывая, что хобби — это круто. И этого не то, что не стоит стесняться, это стоит показывать и нести эти знания и эти радости в мир.
Вязальные истории.
Я хотела добавить, что когда я сама нашла круг вязальщиц в магазине «Айнитки», я повстречала и мастеров, и начинающих. Когда я нашла вот этот отклик и вот эту атмосферу общности, уюта, где можно делиться своими изделиями, получать новые навыки, советы. Когда я сама стала от этого заряжаться, получать от этого ресурс, мои близкие стали относиться к моему творчеству гораздо спокойнее и с большим интересом даже. Они видят мое развитие, они видят, что я вяжу и получаю от этого удовольствие. Мои дети стали с уважением относиться к моему личному времени. И даже когда они видят, что я в плохом настроении или сердитая какая-нибудь, что-нибудь там начинаю ругаться. Даже младший ребенок говорит, мам, по-моему, тебе пора посидеть немножечко повязать.
Иди повяжи.
Да, иди лучше повяжи, я вот тут сейчас сам посуду помою.
Прекрасно.
И это так ценно становится. Но это происходит только тогда, когда ты перестанешь стесняться, перестанешь прятать пряжу, перестанешь испытывать чувство вины от покупки новых спиц, начнешь получать от этого реальное удовольствие, сможешь донести своим близким, и они действительно увидят не только изделие, но и то, что вязание тебя делает спокойной, счастливой, любящей, довольной, помогает тебе справляться со стрессом. И тогда они тоже оценят, пусть даже не само вязание, а именно такую тебя после вязания, какой ты становишься, позволяя самой себе все, вот про что я сказала.
Ну что, спасибо тебе, Ксюша, за эту беседу. Мне было очень приятно. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на нас в любых соцсетях. Мы магазин пряжи «Айнитки», так и называемся. Также вступайте в наш вязальный чат в Телеграм. Он тоже называется «Вязальный чат «Айнитки», потому что это очень теплое, душевное место, где чувствуется поддержка и вокруг прекрасные вяжущие единомышленники. Все ссылки будут в описании к выпуску. И обязательно все ваши идеи, пожелания и предложения по подкасту отправляйте нам на почту айниткиподкаст@gmail.com. Берите с удовольствием ваши айнитки.